«Возвращение палача». Крупные белые хлопья падали за окном в тихой безветренной ночи. В охотничьем домике тоже царила тишина, лишь изредка нарушаемая треском дров в жарко пылающем камине. Я сидел в кресле лицом к двери. Ящик с инструментами стоял на полу слева от меня. На столике справа от кресла матово поблескивал шлем оператора, хитроумный прибор, созданный из металла, кварца, фарфора и стекла. Если он вдруг начнет щелкать, затем постукивать и, наконец, испускать мигающий свет, то это может означать лишь одно — он пришел по мою душу. Незадолго до наступления темноты Ларри и Берт вышли наружу, вооруженные огнеметом и чудовищных размеров ружьем. Берт захватил с собой также пару гранат. Я тоже приготовился к встрече с ним. Надел на левую руку черную перчатку и приклеил к ней небольшой кусок мягкого вещества, напоминающего замазку. Лазерный пистолет, в который я очень мало верил, лежал на столе рядом со шлемом, так что я легко мог дотянуться до него правой рукой. Когда он войдет, в моем распоряжении останутся 2-3 секунды, а может и того меньше. Он наверняка будет готов к тому, что я схвачусь за пистолет, но я поступлю иначе. С силой ударю ладонью по столу и брошусь на пол. Пластиковая взрывчатка, приклеившись к крышке стола, спустя 2 секунды сдетонирует от удара. Взрывная волна, отразившись от столешницы, обрушится на него, если он еще будет находиться у двери. Комнатный смерч. Так называлась эта недавно изобретенная штука, и оставалось только молиться Богу, чтобы он еще не пронюхал о таком оружии. Рядом со шлемом на столе лежал черный кубик переговорного устройства. Я должен предупредить Ларри и Берта, когда услышу первые пощелкивания. Конечно, я предупрежу и Тома с Клейтоном, которые заняли позиции в полумиле от дома, но, скорее всего, к этому моменту оба будут мертвы. Ночь тянулась как никогда долго. К 2 часам меня стала одолевать дремота. Я зевнул, потянулся, и в это же время услышал негромкие пощелкивания, испускаемые шлемом. Мне некогда было даже испугаться. Я предупредил парней, надел шлем и положил руку на стол. Но было уже поздно. Он пришел. Это лето я провел на своей яхте, объездив все северное побережье США, словно завзятый турист. Неплохо подзаработав на последнем дельце, я позволил себе предаваться праздности. Единственное занятие, которым я решил себя утруждать, была встреча с несколькими давними друзьями. Ближе к осени я предпочел перебраться в средние широты и бросил якорь в Чесапикском заливе. Здесь также оказалось прохладно, к тому же море было грязным и дурно пахло. Настало время вновь поднять паруса и направиться на юг, но в Балтиморе жил мой старинный друг Дон Уэлш, и я решил прежде повидаться с ним. Я послал Дону поздравительную открытку и пригласил в знакомый нам обоим пивной бар. К вечеру назначенного дня я сидел за угловым столиком в полутемном зале и, потягивая темное пиво, лениво прислушивался к дребезжанию пианино и треску дров в камине. Мне было хорошо, спокойно. Деньги у меня, как ни странно, еще оставались, и я не испытывал ни малейшего желания работать. К сожалению, тогда я еще не знал, что у старины Дона были другие виды на меня. Я съел очередной сэндвич и заказал еще кружку пива. Дело шло к полуночи, а Уэлша не было видно. Я просидел еще 2 часа, разглядывая пианистку в черном, которая нещадно пытала вконец расстроенный инструмент. Я уже хотел расплатиться и уйти, как дверь в бар распахнулась, и на пороге появился Уэлш с плащом, переброшенным через согнутую руку. Оглядевшись, он с улыбкой поспешил к моему столику. Я изобразил на лице крайнее удивление. «Дон, старина! Черт побери, как ты здесь оказался?» Уэлш, как всегда, не остался в долгу. «Джон, неужели это ты?» — воскликнул он, усаживаясь на соседнем стуле. «Что ты делаешь в нашем городишке? Не мог выбрать порт почище?» «Я здесь только проездом. Через 2 часа отчаливаю. Как все перелетные птицы, я к осени предпочитаю перебираться на юг». Дон позвал официантку и заказал себе пиво. «Как бизнес?» — спросил я. «Дела крайне запутаны», — ответил Уэлш. «Сейчас, например, я ищу толкового консультанта». Мы закурили и, ожидая пива, неспешно стали обмениваться последними новостями. Пианистка в черном тем временем добивала бедное пианино, заставляя его хрипеть и рыдать, и мучения инструмента наполнили сочувствием наши сердца. Дон Уэлш руководил 2-м по величине в мире детективным агентством. Порой он нанимал меня, когда в очередном его деле появлялся запах науки. Судя по всему, сейчас вновь наступил такой момент, и не могу сказать, что это очень меня радовало. Но огорчать Уэлша я не хотел, слишком многим ему обязан. Мы допивали пиво, болтая о разных пустяках. Расплатившись, мы вышли из бара и пошли по темной аллее, ведущей в сторону порта. «Насколько я понимаю, у тебя есть для меня работа», — сказал я. Уэлш кивнул. «Поговорим здесь», — предложил он. «Нет, лучше у меня на яхте». Он вновь кивнул, и мы пошли дальше по аллее. Минут через 40 мы уже сидели в каюте Протея, потягивая только что сваренный мною кофе. Волны мягко покачивали яхту под туманным безлунным небом. Здесь, всего в нескольких метрах от берега, жизнь сразу же замедляла свой бешеный городской ритм. От моря словно веяло магической вневременностью. Ведь океан, в отличие от материков, почти не изменился за многие миллионы лет. Может быть, именно поэтому я в последние годы предпочитал яхту своей квартире. «Странно, но я первый раз оказался на борту твоего Протея», промолвил Уэлш, оглядывая каюту. «Уютно? Чертовски уютно!» «Благодарю. Сливки, сахар? Если можно, и то, и другое». Мы сделали по нескольку глотков и поставили на стол дымящиеся чашки. «Так чего же ты хочешь от меня?» — наконец спросил я. «Сейчас я занят одним весьма запутанным делом, осложненным 2 обстоятельствами. Одно из них по моей части, другое нет. Я бы сказал, что это дело уникальное, крайне сложное и требует консультации опытного специалиста». Я усмехнулся. «Если ты имеешь в виду меня, Дон, то я специалист лишь в одном — спасении своей шкуры в любых обстоятельствах. Во всем остальном я всего лишь любитель». Уэлш серьезно взглянул на меня. «Я всегда удивлялся тому, Джордж, как много ты знаешь о компьютерах». Я нахмурился. Это было ударом ниже пояса. Никогда я не представлялся перед ним авторитетом в этой области техники. Между нами существовала молчаливая договоренность. Дон ставит задачу, а я либо берусь ее решать, либо нет. Методы моих действий обсуждению не подлежали. Нынче, кажется, все обстояло совершенно иначе. Дон не спешил рассказывать о своем деле, а вместо этого собирался выпотрошить меня. Это настораживало, и я принял круговую оборону.